«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня тема нашей программы «Может ли преследование экспертов стать прологом к третьему делу ЮКОСа?» И в нашей передаче участвует бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов. Он у нас на прямой телефонной и видеосвязи. И первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук. Он в нашей студии. Добрый вечер, Григорий.
Здравствуйте.
Но поскольку сегодня к концу дня поступила новость о том, что грядут перестановки в коридорах власти российской столицы, а Александр Аврамович был когда-то депутатом Моссовета, наш первый вопрос к нему. Как по-вашему, Александр, насколько безупречна вот эта рокировка, которую собирается сделать мэр Собянин, уйдя в отставку, но оставшись исполняющим обязанности мэра вплоть до выборов 8 сентября? Давайте начнем тогда с Григория.
Давайте я, может быть, на ваш вопрос отвечу. С технической, законодательной точки зрения эта рокировка абсолютно безупречна. Более того, на мой взгляд, очень правильно выбран момент, то есть именно летний период. И самое главное, как мне кажется, во всей этой ситуации, то, что вот, ну, взяли просто, бросили камень по кустам, что называется, для того, чтобы посмотреть на реакцию. Вчера еще не было до конца понятно, ясно, будет ли официально объявлено о том, что выборы планируются на 8 сентября, что мэр Москвы в связи с этим подает в отставку. То есть, условно говоря, в обед эта информация появилась, а вечером уже проявились все основные конкуренты Собянина, если с учетом того, что он будет баллотироваться, а он будет баллотироваться, как мы понимаем. То есть тут буквально и паук Троицкий, тут и Прохоров, и Митрохин, и Навальный. Остальные, если и проявятся, то уже такие фигуры как бы более мелкого масштаба. А может быть, как раз и была одна из целей вот эту ситуацию посмотреть.
Да, Александр слышит нас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Как вам понравилась вот эта загогулина, которую собирается сделать московская власть, отправив отставку мэра Собянина и сделав его исполняющим обязанности до 8 сентября, до всенародных выборов мэра?
Ну, откровенно говоря, я ожидал чего-то подобного. И тем более ожидал... после того, как появилась последняя, ну, такая околокремлевская социология, по которой получалось, что у действующего мэра Собянина практически как нет политической ситуации, назначенные было, что перешли на подобного рода конституцию. Поэтому здесь
отрывается. Хорошо, Александр, сейчас вас перенаберем.
Слово Григорию Трофимчуку, да. То есть вот главная составляющая, на мой взгляд, состоит в том, что все теоретически потенциальные конкуренты Собянину, они проявили, по сути, себя не политиками. То есть вчера еще не было понятно, но они уже все проявились, и более того, даже один из них, по-моему, Митрохин, объявил о своей программе. Но надо было немного подержать интригу, посмотреть за ситуацией. А вдруг сегодня не было бы официального объявления? И как бы они тогда выглядели? Мог быть и такой вариант вполне. И, кстати, представители власти, и, по-моему, этот вопрос даже и Дмитрию Пескову задавали, он, по-моему, вплоть до сегодняшнего утра не давал конкретной информации, говорил о том, что надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация.
Да, и как, по-вашему, есть ли шансы у Собянина одержать победу, вот... с подавляющим преимуществом?
У Собянина хорошие шансы одержать победу, тем более, и об этом сейчас сегодня активно говорят, после того, как официально объявили об этом решении. Будет летний период, то есть людям вообще, в принципе, выборы уже как-то поднадоели, а тут еще лето, мозги плавятся, головы дымятся. Ну, я думаю, что все будет в таком стабильном режиме происходить. А единственным моментом, просто еще раз подчеркну, который мог бы внести интригу, это были бы конкуренты, возможно, и Собянина, но они уже все проявились. То есть камни бросили по кустам, и кусты зашевелились. Это не политический подход, на мой взгляд, абсолютно.
А чем вы объясняете вот необходимость всенародного избрания мэра Москвы?
Но дело в том, что всегда избранный руководитель, тем более столичный руководитель, он под собой чувствует более серьезный фундамент, когда он избран, а когда он не исполняющий обязанности, не в этом статусе. Прошло 2 года с того момента, как он стал исполняющим обязанности, Сергей Семенович Собянин, и, соответственно, это время, этот период, все-таки достаточный период, 2 года, показал, что, в принципе, нужно идти на выборы, москвичи отреагируют соответствующим образом на эти выборы. И более того, я думаю, что предполагается ряд проектов, которые исполняющий обязанности не может реализовать или может реализовать, но не с той эффективностью, а может быть с частичной потерей имиджа для себя. А вот как раз избранный руководитель, которому отдали голоса свои москвичи, тот может практически любые проекты реализовывать. Ну, здесь можно привести в пример платные парковки в центре Москвы. В принципе, мера непопулярная. Я думаю, такие меры еще предстоят в ближайшем будущем. Поэтому здесь требуется несколько иной статус для руководителя, потому что когда он получает мандат от москвичей, тогда он действует в более свободном режиме, потому что, ну, фактически ему оказали доверие граждане на проведение вот таких проектов, пусть даже непопулярных. А мне кажется, я еще раз повторю, что Москва стоит перед целым рядом подобных проектов.
По-вашему, какую репутацию заработал Сергей Собянин на посту мэра Москвы?
В принципе, репутация, ну, как это и раньше называлось, и до сих пор это словосочетание применяется, крепкого хозяйственника. Я, кстати, думаю, что именно поэтому ситуацию немного сдвинули по времени с выборами, чтобы некое движение создать вокруг фигуры Собянина, потому что сейчас, ну вот уже вчера, как мы говорили, это движение началось, проявились кандидаты. А даже если сам он, в принципе, не артист, но любой политик, на мой взгляд, все-таки должен быть артистом, а не просто чиновником, не чистым бюрократом, тогда вокруг него все-таки приходится создавать какую-то более живую атмосферу. И я думаю, как раз это будет в том числе реализовано. Даже если не сам Сергей Семенович это сделает, но вокруг него будет создана такая атмосфера, в том числе за счет его конкурентов, которые не сообразили, как надо себя вести в этой ситуации. Я думаю, Сергей Семенович очень рад тому, что ситуация, по сути, развивается без него. Пока еще.
Пойдет ли на руку кандидатам власти вот одновременные выборы в Москве и Подмосковье?
Я думаю, что наоборот, это благоприятный вариант, то есть сразу вот эту головную боль снять 8 сентября и по Подмосковью, и по Москве. Это очень такой интересный тактический ход, чтобы ситуация не затягивалась, и сразу вот в этом узле вся была бы решена в основных своих параметрах, ну, в выборах в первую очередь.
Угу. А как вы считаете, с какой программой пойдет Собянин на выборы?
Программа, прежде всего, конечно, будет экономическая, забота о молодежи, спорт. Я думаю, мы много увидим сюжетов телевизионных, где Собянин с детьми появляется на спортивных площадках, где он со студентами беседует. То есть, я думаю, тут будут выбраны такие адресные группы, такие аудитории, которые сами по себе будут яркими, красивыми, нарядными. И, по сути, с ними в центре этих аудиторий, этих групп может быть кто угодно, но уже сами по себе они будут создавать вот эту картину. Поэтому программа будет чисто экономической, подъем родного города. Ну, в данном случае он уже родным стал, я думаю, для Собянина. Никакой политики абсолютно. Чистая экономика, подъем уровня жизни москвичей. Но, по крайней мере, для москвичей вот этот период летний, он будет какой-то паузой в плане, опять же, экономическом, финансовом, ценовом. По крайней мере, вот в предстоящие 3 месяца, я думаю, что не должны повышаться цены и на общественный транспорт, и на услуги ЖКХ. Кстати, здесь можно ждать какой-то, ну, если так можно выразиться, провокации, потому что мы сейчас видим, что по услугам ЖКХ везде возникают страшные вопросы по всей стране. Mm-hmm. По Москве вроде бы пока таких вопросов нет, но вот отсюда можно ждать какого-то сквознячка, потому что если только хотя бы в этой сфере кто-то попытается стряхнуть ситуацию, это мгновенно отразится на имидже кандидата, но основного кандидата в мэры Москвы.
Вопрос Александру Савцову. Как по-вашему, Александр, способна ли либеральная оппозиция выдвинуть альтернативу мэру Собянину на выборах 8 сентября?
Ну, вопрос очень сложный, потому что, во-первых, не до конца понятно, кого считать либеральной оппозицией. Если интерпретировать это понятие в широком смысле слова, так, например, чтобы включить в него и Прохорова тоже, то я думаю, что именно Михаил Прохоров становится, ну, наиболее очевидной альтернативой, как он сам любит говорить, действующему мэру. Если же считать, что либеральной оппозицией является только радикальная оппозиция, то тогда в настоящий момент я просто не вижу никого, кто может составить конкуренцию мэру с учетом всех социологических данных и, самое главное, административного так называемого ресурса.
Если не говорить о возможном появлении Юрия Лужкова, то есть и такие мнения есть, что Лужкова не тронули в свое время, а сейчас к нему благоприятное отношение, но хорошая память о нем сохранилась, видимо, у москвичей. Mm-hmm. И если он появится, это будет определенного рода сенсацией в качестве кандидата. А у нас принято вот перемещать все именно вот в горизонтальном плане, ротацию вот эту проводить. Поэтому, с одной стороны, это будет сенсация, а с другой стороны, все в рамках схемы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Заходите на наш сайт в интернете свобода.орг. Напомню, что сегодня в нашей программе участвует политолог Григорий Трофимович Мемчук и бывший директор программы фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тема-то нашей беседы сегодня – преследование экспертов, как пролог к третьему делу ЮКОСа. И вот теперь перейдем к этой теме. Напомню, что наши гости – бывший директор программы фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов и политолог Григорий Трофимчук. Вопрос Александру Осовцову. Как вы считаете, почему эксперты полгода скрывали, что они подверглись силовому давлению со стороны правоохранительных органов?
Ну, это довольно понятно. Прежде всего, мы говорим, видимо, о господах, о господине Гурееве, да?
Да.
И вот, ну, в меньшей степени, наверное, о господине Федотове тоже. Я правильно понимаю вопрос?
Да, о них, о совете.
Значит, для людей, которые, с одной стороны, разумеется, имеют свои взгляды, и взгляды эти по определенным вопросам существенно критичны по отношению к власти, но, тем не менее, никогда ни на какие радикальные шаги, даже слова, никогда и ни на какие острые действия оппозиционного свойства они не шли. Это очевидным образом были люди из либерального крыла действующего истеблишмента. Информация такого рода о преследованиях со стороны власти способна и должна сильно пошатнуть положение любого принадлежащего к эстаблишменту человека. И поэтому она прежде всего невыгодна именно тем, против кого силовики какие-либо действия начинают предпринимать. Поэтому, конечно, они старались, сохраняя свои позиции именно в эстаблишменте, то есть в связи с властью и по отношению к власти в более или менее лояльной позиции стремились находиться и не хотели эту позицию никаким образом подрывать, грубо говоря.
Да, тогда тот же вопрос Григорию Трофимчуку. Чем вы объясняете вот такое давление на экспертов?
Ну, ситуация действительно довольно странная. Вот я хотел бы ответить на ваш вопрос, который прозвучал в том плане, а почему они своевременно об этом не заявили. А сейчас получается вот в данный момент какой-то, ну, по аналогии с философским пароходом, экспертный пароход. И возникает в целом вопрос, а кому нужен третий срок Ходорковского? Это ключевой вопрос в данной теме, и он не такой простой, как кажется. Во всяком случае, на него линейно ответить нельзя, как это было с так называемым первым сроком и вторым сроком. И когда сейчас проявляются эксперты вот с такими достаточно интересными, ну, я бы даже сказал, жесткими заявлениями, то возникает вопрос, а для чего они такую услугу делают самому Ходорковскому? Потому что если бы их заявлений не было, в принципе, вот это вот словосочетание «третий срок», оно бы не звучало. Ну, по крайней мере, о нем бы так широко не говорили. Я не хочу сказать, что это именно с подачи экспертов запущено словосочетание в общественное мнение, в прессу и российскую, и мировую. Но, тем не менее, факт остается фактом. И потом мы должны посмотреть в глубину вопроса. Они, кстати, аудитория, ну, вообще граждане Российской Федерации практически не догадываются. Ведь им заказали экспертизу, они не сами по себе начали делать эту экспертизу, по которой вот сейчас столько вопросов возникает, через соответствующий совет по правам человека. И, по сути, об этом это открытая информация, об этом пишут, просто, наверное, мало кто на это обращает внимание. А я бы хотел обратить как раз вот на этот фактор внимания, что им, по сути, экс-президент Медведев заказал вот эту экспертизу, вот этой узкой группе экспертов, по-моему, там не более 6 человек. И если сейчас возникает вопрос по этой экспертизе, по достоверности этой экспертизы, адекватности ее, то зачем уезжать на пароходе куда-то за рубеж, на экспертном, можно сказать в обратную, поставить вопрос, если вам не нравится наша экспертиза, давайте под той же самой эгидой, того же самого совета, с той же самой подачи, пусть другая группа экспертов даст свое заключение. Поэтому я и говорю, что вот радикализация в определенной степени вот этой ситуации не совсем понятна. Это медвежья услуга Ходорковского. И поэтому я не могу дать ответа на вопрос, а кому нужен третий срок. А если следствие воспользуется этой ситуацией, а если следствие и не думало, то есть в голове даже у следствия не было вот этого словосочетания «третий срок», а теперь они посмотрели, ну, это примерно как Соединенные Штаты Америки на ситуацию в Египте. То есть, если допустить, что это не они, я просто как иллюстрацию, как пример привожу, если не они ее задумали, генерировали, инициировали, а потом встроились, то здесь может получиться та же самая картина. Поэтому экспертам надо более внимательно подходить к своим заявлениям, и если они полгода, как вы уже сказали, до этого молчали, может быть, им стоило и дальше молчать, и почему вдруг они начали так активно говорить на эту тему все вместе?
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Слушайте, Николай из Москвы вас беспокоит. Я, конечно, чуть припоздал с вопросом. Да, чего-то насчет Лужкова был разговор. Вот, сейчас уже тема изменилась. Ну вот, мне кажется, Лужков, наверное, все, он отработал свое. Или это все-таки же актуально?
Да, Николай, спасибо. Уже про Лужкова мы поговорили. Давайте вопрос Александра Савцова. Как по-вашему, кому нужно третье дело ЮКОСа? Вот как сформулировал вопрос Григорий Трофимчук.
Знаете, я абсолютно уверен, что третье дело нужно ровно тем же, кому нужно было первое и второе. То есть, во-первых, тем, кто захватил ЮКОС как экономический объект. Ясно совершенно, что для этих людей появление Ходорковского на свободе, прежде всего Ходорковского, ну, и Лебедева тоже, хотя в данном случае, видимо, в меньшей степени, потому что слово ЮКОС и в общественном мнении, и в правовом смысле связано в первую очередь с Михаилом Ходорковским. Значит, представляет для них освобождение Ходорковского, прежде всего, на самом деле, в их сознании, представляет из себя максимально возможный риск получить, если не реальную угрозу утраты этой собственности, то, во всяком случае, проблем в связи с владением ею. Ну, а во-вторых, представьте себе, ну вот, в связи с той первой темой, о которой мы говорили. Ходорковский мог сколько угодно говорить и продолжает говорить, что он не собирается возвращать себе ЮКОС и пытаться это делать. Лично я всегда верил ему на слово, и он ни разу меня не обманывал. Но они-то не верят на слово никому, прежде всего сами себе, и поэтому, хоть он точно так же говорил многожды, что не собирается заниматься политикой, они ему верят, те, кто упрятал его за решетку, прежде всего из политических соображений. Они что же не верят никому, и себе тоже. Разумеется, они не верят и Ходорковскому. И вообразите себе, что он бы, например, вышел на свободу ну, пару месяцев назад. И что аналитики из Управления внутренней политики не учли бы вероятность его участия в выборах мэра Москвы, и что он не смог бы быть тем самым единым кандидатом от оппозиции. Да наилучшим кандидатом он был бы для Москвы. Я не сомневаюсь в том, что он не собирается делать ничего подобного. Но те, кто посадил его в тюрьму 10 лет назад и продолжает держать там, думаю, рассуждают иначе. Поэтому вероятность третьего дела качественно отлично от нуля. И в наибольшей степени зависит от того, как те, кто принимает по этому поводу окончательное решение, оценят степень его опасности.
Кстати, слово Григория Трофимовича.
Я еще раз хотел бы вот поточнее сформулировать, чтобы была до конца понятна моя мысль. Угу. Третий срок на этот раз могут выкатить Ходорковскому именно эксперты, которые себя ведут непонятно. Причем не только в плане задержки информации, важной информации с точки зрения вот этого всего процесса, а о том, что с ними происходило. Тут есть и другой аспект. Ведь возникает вопрос, и сейчас он активно муссируется в прессе, а на какие деньги они эту экспертизу проводили? То есть это были деньги Ходорковского или какие-то другие деньги? И эксперты практически в один голос говорят о том, что нет, мы работали бесплатно. Ну как? Вы, по сути, были здесь независимыми экспертами. Любой эксперт получает... Ну вот мы эксперта Пономарева, допустим, в Сколково видели. Очень серьезные. Ну, по крайней мере, не так, как Пономарев. Они могли быть оплачены. Но когда эксперты открещиваются от того, что им положены, по сути, за какую-то внятную экспертизу, серьезную экспертизу деньги, это тоже вызывает большие вопросы. И, кстати, основная масса населения, это тоже очень важный момент в рамках вот этого вопроса, на мой взгляд, о Сергее Гурееве, основная масса населения, общественное мнение как таковое в России, помимо специалистов, профессионалов, узнало только задним числом. Тут много вопросов в этой ситуации.
Вопрос тогда Александру Осовцову. Вы верите, что могли эксперты получать какое-то вознаграждение с чьей-либо стороны?
Знаете, я по этому поводу могу заметить две вещи. Первое. Мне неизвестно, получали ли эксперты вознаграждение именно за эту экспертизу, хотя я не видел бы в этом ничего их порочащего. Второе. Качество экспертизы зависит от квалификации эксперта и честности эксперта. А вознаграждение его, ну, по крайней мере, по моему опыту и собственному, и тому, что я когда-либо о ком-либо слышал, оговаривается до экспертизы. И вот за оговоренное вознаграждение, оно может быть равно нулю, оно может отличаться от нуля, разумеется. Квалифицированный эксперт всегда хорошо делает свою работу. И поэтому вознаграждение на качество экспертизы, после того, как эксперт уже согласился ее провести, не влияет никогда и никаким образом в том случае, если эксперт хороший. Равным образом я абсолютно не понимаю, каким образом сейчас эксперты могут способствовать или препятствовать возникновению третьего дела ЮКОСа, потому что эксперты к этому не имеют никакого отношения. Ну, там, некоторое более или менее косвенное к общественному фону вокруг этой всей ситуации, не более того.
Эксперты, да, на мой взгляд, должны отстаивать свою точку зрения, которую они зафиксировали в соответствующем отчете. Тут дело даже не только в деньгах и не в том, что они задержали информацию о том, что у них происходят соответствующие обыски. Если эксперт профессионал, он сделал какую-то экспертизу, он за нее отвечает, и он за каждую запятую, которая там зафиксирована документально, готов ответить. А сейчас, когда складывается вот такая зыбкая и непонятная ситуация с экспертами, по многим позициям, о которых мы говорили, то возникает главный вопрос о качестве самой экспертизы. Я поэтому и говорю, что или эксперты не понимают, что они делают, или они понимают, но кто-то за ними стоит. Потому что ситуация для нас, вот, для наблюдателей со стороны, она непонятная.
Да, вот вопрос Александра Савцова. Как вы объясняете то, что Сергей Гуриев уехал, даже не объяснившись ни с обществом, ни со своим ученым советом, там долго еще считали его ректором школы российской экономической?
Всего тем, что господин Гуриев оказался в абсолютно непривычной и, вероятнее всего, абсолютно неожиданной для него ситуации. Ситуации прямого силового давления. Разные люди в этих обстоятельствах ведут себя очень по-разному. И когда было первое дело ЮКОСа, мне это довелось наблюдать изнутри, скажем так. Угу. Значит, Гуриев не политический борец, не правозащитник. Он ученый, при этом, как я уже упоминал сегодня, человек, который был достаточно плотно и прочно вмонтирован в эстеблишмент. Ректор одного из ведущих экономических учебных заведений страны. Как минимум одного из. И вдруг с ним начинает происходить вот то, что начинает. Для него это некоторого рода шок. Он этого не ожидал. Он не знает, как себя вести в этих обстоятельствах и не умеет себя вести в этих обстоятельствах. Ему нужно время, чтобы привыкнуть и осознать, что он абсолютно помимо его воли и желания осуществить экспертизу, как, я полагаю, честную и по заказу действовавшего на тот момент президента страны, он оказывается, если не стал, то во многом стал инакомыслящим, диссидентом, радикальным оппозиционером. Здесь любой термин данного синонимического ряда уместен. Это его выбило из, не то что из колеи, а из той жизни, которую он вел много лет, которую он умело, судя по всему, достаточно порядочными средствами выстраивал. У него сейчас рухнула административная карьера, во многом под вопросом научная карьера, потому что не совсем понятно, что такое эксперт по российской экономике вне России. У него наверняка возникают, ну, чисто технические хотя бы сложности в личной жизни, предъявлять к нему сейчас какие-то сколь-нибудь существенные требования по поводу разумности его поведения по отношению к третьим людям, ну, очень трудно с человеческой, с рациональной, с этической точки зрения.
Кстати, спасибо, Владимир, да, Григорий, еще... да, сейчас к нам на прямую связь вышла Тамара Марчакова, в прошлом замглавы Конституционного суда Российской Федерации. Добрый вечер, Тамара Георгиевна.
Добрый вечер.
Когда вам стало известно о следственных действиях в отношении ваших коллег, экспертов по второму делу ЮКОСа?
Ну, мне уже приходилось не один раз объяснять это средство массовой информации. Это стало известно в сентябре месяце. Сначала это казалось, может быть, какой-то такой операцией не вполне четко имеющей перспективу. Но с января месяца стало ясно, что такая перспектива у этого дела с точки зрения наших правоохранительных органов есть. И совет, который проводил экспертизу, это сделал предметом гласности в публичном пространстве. Это появилось в результате пресс-конференции, которую совет провел, в том числе по этой теме, отчитываясь о своей деятельности за прошлый период. Вот и было представлено на суд средств массовой информации. Но они не очень прореагировали на это сообщение тогда. И это вызывало некоторое удивление. На самом деле, очевидно, нужна была другая фигура, не совет сам по себе, а вот человек, который уже признан как-то не только в науке, но и во властных структурах, который своим поступком внимание, конечно, к этим проблемам не просто усилил, а подверг еще и колоссальному общественному обсуждению.
А считали ли вы вот эти следственные действия откровенным давлением на ваших коллег-экспертов?
Ну, безусловно, это давление на коллег-экспертов. Я даже думаю, что, что собственно, и основная цель этого всего мероприятия заключается в том, чтобы научить экспертное сообщество не делать таких вещей, не участвовать в таких мероприятиях, не поддаваться на инициативу структур гражданского общества, потому что совет занимается именно развитием этих структур, когда он инициирует подобного рода, собственно, анализ в сфере общественного контроля за государственной деятельностью.
А как по-вашему, может ли это преследование экспертов стать прологом к третьему делу ЮКОСа?
Знаете, я предположений строить не умею, просто для этого, может быть, нет и достаточной информации. На это просто не могу ответить.
Хорошо, Тамара Георгиевна, а вы поддерживаете какие-то связи с вашими коллегами, и вы какую-то общую тактику выработали поведение в сложившейся?
Под коллегами есть советы, это мои коллеги, которые решил проводить эту экспертизу и провел ее. И есть группа экспертов, которые согласились участвовать в этой экспертизе по предложению совета. Совет, конечно, эту ситуацию обсуждает, это безусловно так. Более того, значит, председатель совета сразу, когда произошли вот те далекие еще в январе оглашенные случаи такого процессуально странного преследования экспертов, потому что из них никому ничего ведь не предъявлено, они выступают все в статусе свидетеля. Вот тогда председатель совета счел необходимым разослать всем экспертам письма, чтобы уведомить их о происходящем, потому что это тоже не существовало в публичном пространстве, и тогда это со стороны правоохранительных органов не оглашалось. И такие письма получили все эксперты, некоторые из них ответили, и в этом смысле, конечно, мы хотели, мы, это совет, подать им сигнал, что мы всячески будем защищать то, что, собственно, обещали им, гарантии их независимости.
Вопрос Григорию Трофимчуку. Как вы оцениваете тактику членов Совета, вот их поведение в сложившейся ситуации?
поведение экспертов абсолютно непонятно. И вот в связи с вашим вопросом о возможном давлении, которое оказывалось с той или иной стороны, со стороны, может быть, следствия, в том числе на экспертов, тут возникает еще одна совершенно непонятная мутная составляющая. Эксперты делали этот доклад не в подполье, не в землянке партизанской, не по собственной инициативе. У них есть конкретный заказчик, тогда президент Российской Федерации на тот момент Дмитрий Анатольевич Медведев. А нам известно отношение, пусть даже не официальное, а кулуарное Дмитрия Анатольевича к подобным действиям работников Следственного комитета. Но я не буду просто эти термины повторять, которые всем известны. Поэтому тут, что называется, сам Бог велел, сама ситуация велела экспертам, если возникли такие эксцессы и такое отношение в их адрес, тут же обратиться к своему заказчику с тем, чтобы он их защитил. Почему они не обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву? И потом еще один момент очень интересный возникает, ну, в связи с сегодняшним заявлением Владимира Путина. А если действительно вдруг вот так тихо, на цыпочках Сергей Гуриев решит приехать в Москву через месяц, через два, а здесь его никто не тронет. Вот будет интересная ситуация. Не просто не тронет, даже не вызовут на допросы. Я думаю, тут еще много интересных неожиданностей нас ожидает.
Да, вопрос Александра Савцова. Как вы оцениваете поведение экспертов вот, в тех затрудненных обстоятельствах, в которых они оказались?
Да я, собственно, уже, кажется, отвечал на этот вопрос более или менее. Я оцениваю их поведение как по-человечески понятное. Значит, они эксперты, это безусловно. Они ученые, это не вызывает никаких сомнений. Они, ну, если мы говорим о Гуриеве и Федотове, они общественные деятели, это само собой. Они не политики, они, более того, Федотов чиновник администрации президента, так, на секундочку, не стоит забывать. Они не оппозиционеры. Они не хотят, до последнего времени не могли и уж точно не умеют находиться в ситуации политического противостояния с властью. Вероятнее всего, Гуриев этого не хочет до такой степени, что, ну да, существует вероятность, что его не вызовут в Следственный комитет на допрос, но существует вероятность того, что вызовут. И поэтому вот для него сама вероятность того, что вызовут и будут вызывать, уже достаточно для того, чтобы не появляться в Москве. Видимо, так он воспринимает российскую жизнь. Еще раз, человек далеко не последний до буквально вчерашнего дня в отечественном истеблишменте так воспринимает жизнь, на своей родине, что сама вероятность не самых доброжелательных контактов с отечественными правоохранителями заставляет его не возвращаться в страну. Это вот, тоже симптом.
Да, Тамара Георгиевна, вопрос. А кому еще вот так поломали карьеру и биографию в ходе этой проверки экспертов?
Знаете, там ведь это дело коснулось не только экспертов по этому второму приговору, не только тех, кто был приглашен советом для его анализа, но коснулось и других людей из области науки, которые в то же время никакого отношения к экспертизе и не имеют, а занимались всегда изданием монографий, коллективных международных монографий, в том числе готовили концепцию судебной реформы, готовили правовую часть стратегии 2020, их тоже это коснулось. И здесь я бы не согласилась с тем, что вот так просто Сергей Маратович воспринимает эту нашу действительность, потому что он не привык конфронтировать. Я думаю, что это для любого человека, тем более из научного сообщества, которое полагало, я думаю, полагает и сейчас, в какой-то мере, что, как написано в европейских конституциях, наука свободна, это очень серьезный знак. Он тревожный. И тревожен он тем, что такого рода подозрения против людей, честно выполняющих свою научную функцию, выразивших свое научное мнение, такое подозрение против них, которое явно следует из имеющихся в публичном пространстве процессуальных документов, оно является оскорбительным. Конечно, это связано и с ощущением опасности. Но если возможно такое отношение к экспертному сообществу на фоне того, что глава государства, президент, я имею в виду не сегодняшнее его заявление, а в своих указах, которые он подписал в день инаугурации, сказал, что главное обеспечить прозрачность и подконтрольность всей власти на основе общественного контроля и экспертных обсуждений всех государственных решений, вот на фоне всего этого это может что-то значить. Значит, теперь уже, наверное, какие-то властные инстанции, правоохранительные органы не включены в задачу реализовывать те направления развития, которые обозначены президентом в его послеинаугурационных нормативных актах.
Да, Тамара Георгиевна, а как вот вы воспринимаете поведение следователей, которые Гуриеву говорили, что вы не академик Сахаров и вам, собственно, не на что рассчитывать, тут запугивали его фактически?
Ну, вы знаете, на самом деле надо сказать, что я тоже об этом знаю, естественно, только из средств массовой информации. Надо сказать, что наши правоохранительные органы во многих случаях и в конкретных делах, которыми они занимаются, ведут себя довольно цинично. И это факт, и это вытекает из того простого обстоятельства, что фактически какой бы то ни было контроль за их деятельностью отсутствует. Когда-то он лежал на прокуратуре, эти функции у прокуратуры были изъяты. Надеялись, изымая эти функции у прокуратуры, что они перейдут к судам, но суды не осмелились взять на себя функции контролера правоохранительной системы и органов расследования. Поэтому, что ж, они могут себя вести таким образом. Это не говорит об их каких-то достоинствах, но вот о такой манере.
Да, вопрос Григорию Трофимчуку. Как по-вашему, вызывает ли у вас сомнение, что следователи получили санкции вот на эти действия с самого верху?
Мне кажется, и я об этом уже говорил, что следователи как раз ориентируются в ситуации, которая складывается сама собой в большей степени, а не за счет каких-то там закулисных ходов. Кстати, надо было изначально группу экспертов на тот момент, когда она формировалась, формировать более взвешенно. Почему-то сейчас так получается, ну, во всяком случае, на посторонний взгляд, на взгляд наблюдателя, что туда вошли какие-то оппозиционеры. Наверное, это не так на самом деле. Мы сейчас узнаем фамилии членов этой группы. Но для того, чтобы исключить любые политические, прежде всего, эксцессы, а не эксцессы по поводу там, того или иного тезиса в докладе, надо было изначально включать в эту группу каких-то, ну так их назовем, патриотических известных экспертов, того же Сергея Глазьева, может быть, еще были бы какие-то кандидатуры, и тогда выводы этой экспертной группы не подвергались бы сомнению в той степени, в какой они сегодня подвергаются.
Вопрос Александру Осовцову. Как по-вашему, следовало ли подстраховаться создателям этой группы и туда включить каких-то неприкосновенных для власти людей?
Знаете, в чем дело? Эксперт, на мой взгляд, все-таки в первую очередь квалифицируется степенью своей погруженности в проблему и общим профессионализмом в той области, в которой проводится экспертиза, а в общем не политическими взглядами. Тем более, что господин Глазьев при всем уважении к его профессиональному статусу государственный служащий в настоящий момент и вряд ли мог являться подходящим членом именно экспертной группы такого рода. Значит, и я думаю, ну вот у меня, по крайней мере, когда я узнал о составе этой экспертной группы, никаких сомнений в том, что там собраны лучшие специалисты, ни разу не возникло. Тем более, что, опять же, мне никогда не приходило в голову, что ректор высшей экономической школы недостаточно патриотически настроенная личность. Хотя я тогда, разумеется, и не ожидал, что ему будет сказано, что в отличие от академика Сафарова, ему не на что рассчитывать, откуда логически следует, что коль скоро академик Сафаров отделался ссылкой в Горький, то Гурьеву может прийтись куда-то тяжелее.
Да, вопрос Тамаре Георгиевне. Как формировалась вот группа экспертов? Есть ли основания у наших вот участников программы считать ее какой-то однородной и даже более-менее оппозиционной правящей власти?
Вы знаете, совершенно неадекватное мнение. Мне понравились последние высказывания по поводу оценки состава этой группы. Группа формировалась действительно, исходя из профессиональных признаков. Это было зафиксировано в принципах, которые Совет разработал для подбора экспертов. Исходили из последних 5 лет, в течение которых люди могли что-то опубликовать. У всех из экспертов были большие публикации в этот временной период, которые показывали, что проблемы, затрагивавшиеся в актах, в судебных решениях по данному делу, действительно являются в центре, находятся в центре их профессиональных интересов. Что группа была однородная, вообще нельзя сказать, потому что формировалась она в основном, я бы сказала, на основе почти что случайной выборки, но, естественно, исходя из списка профессионалов в необходимых областях. Экспертов было первоначально отобрано в 2 раза более, чем принято, чем то количество, которое приняло участие потом в этом исследовании. И только половина из тех, кому обратился совет, согласилась участвовать в этой экспертизе, которая была заявлена советом, во-первых, как научная, во-вторых, как проводившаяся исключительно на общественных началах, и в-третьих, как такая, которая вообще не претендует и, более того, хочет предостеречь экспертов от каких бы то ни было политических оценок. Группа очень разнородная. В ней были классики в отдельных отраслях права, причем очень разного. И корпоративного, предпринимательского, с одной стороны, и уголовного, с другой стороны, и право, которое является уже международным правом по правам человека, с третьей стороны. Эта группа не могла быть однородной. И среди них не было ни противников политических власти, ни даже правозащитников среди них не было. Это были специалисты. Поэтому принять какие-то упреки в том, что она как-то однобоко сформирована была, совершенно нельзя. Кроме того, в группе были еще и иностранные эксперты. И заключения, которые эксперты давали, они давали не по вопросам, единообразно поставленным перед ними всеми, а по тем вопросам, которые они считали попадающими в центр их профессионального интереса и их профессиональной компетенции. Так что состав группы достаточно разнороден и в то же время представителен. Это можно проверить, потому что к результатам экспертизы приложены не только куррикулум витае этих экспертов, которые известные специалисты и в праве, и в экономике, но и списки их трудов.
Достаточно интересная информация.
Слово Григорию Трофимовичу, да, пожалуйста.
Вот мы только сейчас, я с интересом прослушал эту информацию, только сейчас узнаем, а как, собственно, формировалась эта группа. Не было достаточной гласности на стадии ее формирования. А что касается тезиса, который высказал господин Осовцов, о требовании по необходимости погруженности каждого эксперта в эту конкретную проблему, это достаточно спорный и опасный тезис. Исходя из такого тезиса, мы должны тогда из самого ЮКОСа набирать экспертов. Мне кажется, как раз независимость эксперта подтверждает его полная непогруженность в данную конкретную проблему. Тогда экспертиза будет полностью независимой, и никто уже бревно со стороны в эти спицы не засунет.
Слово Александру Осовцову, что вы ответите нашему гостю Григорию Трофимчуку.
Личная, прежде всего, незаинтересованность эксперта в результате экспертизы и непогруженность в проблему – это две качественно разные вещи. Альберт Эйнштейн был безусловным экспертом по теории относительности. Вместе с тем, вряд ли кто когда-либо, по крайней мере, мне такие случаи неизвестны, упрекал его в предвзятости по этому вопросу.
Его бы по этой теме, кстати, Эйнштейна, никогда бы не пригласили, ну, благодаря которой он стал известен. Он, по-моему, почтовым работником был, когда вот эту в основных своих параметрах теорию свою сформулировал. То есть, если бы кому-то пришло в голову вот об этом поговорить, об этой теории, они бы никогда Эйнштейна не пригласили.
Вопрос там...
Как он сформулировал свою теорию, этой темы просто не существовало.
Да, конечно, он и был первооткрывателем, чего нельзя сказать о ситуации с ЮКОСом. Вопрос, Тамаре Георгиевне, если вам предложат экспертизу по следующему делу, вы уже будете иначе, как-то аккуратнее, что ли, подходить к этой задаче?
Во-первых, сослагательное наклонение по отношению к истории, как известно, непродуктивно. Во-вторых, я не являлась экспертом по этому делу, я только по поручению совета организовывала эту экспертизу. Мы рассылали письма к экспертам, мы разработали принципы, которые должны были быть положены ими в основу их работы. А вопрос, который вы задаете, он очень существенен, потому что такое обращение с экспертным сообществом фактически делает невозможным их приглашение к анализу каких бы то ни было общественно значимых процессов, в какой бы ни было области, в какой бы области эти процессы не происходили. И это надо серьезно понимать, особенно в связи с тем, что, например, в тех же самых указах президента от 7 мая поставлена задача совершенствования системы государственного управления, которая с точки зрения президента возможна была только при обеспечении прозрачности и общественного контроля за органами власти, и только благодаря привлечению как общественности, так и экспертного сообщества к обсуждению любых решений, проектов и ситуаций, на которые даже предлагается правительству отводить не менее 60 дней. Так что это, конечно, вот явное невыполнение того, что сформулировано как президентская программа, то, что произошло здесь с экспертным сообществом. А без экспертного сообщества, ну что ж, давайте будем пальцем в небо попадать, когда мы рассматриваем необходимость принятия решений в той или в другой обществе, или в другой области. Общественное развитие, экономическое развитие на этом строиться, конечно же, не может.
Вопрос Александра Савцова. Как, по-вашему, удалось ли запугать Кремлю вот такую либеральную часть экспертного сообщества этими репрессиями против экспертов по делу ЮКОСа?
Ну, уверен, что нет. Во-первых, я совершенно не считаю, что и тех, о ком мы сегодня много говорили, персонально удалось запугать. Потому что даже в некотором экстремальном случае, если для Сергея Гуриева жизнь за границей продлится сколько-то заметный срок, не хотелось бы, чтобы это было так, это совершенно не означает, что он как эксперт запуган. Скорее наоборот. Запуганность его как эксперта имела бы место в той ситуации, когда он начал бы говорить не то, что думает, а то, чего от него хотят услышать те, кто его пугает. Он же, как я, по крайней мере, думаю, я, в общем, с ним почти не знаком лично, стремится к тому, чтобы сохранить в жизни возможность говорить правду, как минимум, как он ее понимает. Говорить правду как независимый ученый, как эксперт в подлинном смысле этого слова. И именно этих гарантий он стремится достигнуть своими нынешними действиями, ну, если не в самую первую, то в одну из первых очередей. Поэтому ни о каком запугивании даже вот данных персоналей, ни о какой запуганности данных персоналей пока говорить не приходится. Ну и, собственно, очень многие крупные эксперты, если угодно, либерального, а я бы предпочел сказать просто свободомыслящего склада, ну, что далеко ходить за примерами. Та собеседница по сегодняшнему эфиру, с которой я имею честь и удовольствие его делить, Тамара Георгиевна Морщакова, тому яркий пример. Она что, запугана? Или что, кто-то скажет, что она не один из самых квалифицированных экспертов России в области права, никто этого не скажет.
Спасибо большое. Спасибо, Александр. Напомню, что сегодняшняя тема нашей беседы была... Может ли преследование экспертов стать прологом к третьему делу ЮКОСа? Начали мы передачу с новостей из коридоров московской власти об грядущей отставке Сергея Собянина и выборах мэра Москвы 8 сентября. В программе участвовали бывший зампред Конституционного суда России Тамара Георгиевна Морщикова, бывший директор программы Фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов и политолог Григорий Трофимчук. Всем огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире. В эфире программа «Грани времени». Ввел ее Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов.